Я поставила курсор в поле поиска в Apple Music. И первое, что я написала, это Ник Кейв просто на автомате.
Мускульная память.
Вообще. Привет, это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
А я Вадим. Привет.
Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. У меня для тебя был припасен очень такой приземленный и простой вопрос, чтобы как-то немножко воскресить нашу рубрику приземленных и простых вопросов в начале каждого эпизода.
Типа, который час? Или что? Какой у тебя вопрос был?
Примерно, да.
Чё как?
Чё как? Наверняка у тебя в дискографии, и показываю кавычки руками в камеру, есть исполнители или группы, которых ты знал еще тогда, когда к ним не пришла слава, то есть про них вообще никто был не в курсе, а ты нашел, влюбился, и они стали вот, ну, суперлюбимыми ребятами. Вот можешь ли ты кого-нибудь вспомнить такого?
Я про группу «Петля пристрастия» узнал еще до того, как у них вышел альбом «Всем доволен» на «Союзе», когда их все узнали. Я группу эту услышал первый раз на MP3-плеере, сидя в библиотеке, не в той библиотеке, в которой ты подумала, а сидя в зале, в баре «Циник» на Антоненко, который назывался «Библиотека». Там стояли книги, их, конечно, никто не читал, хотя нет, были периодически люди, которые выпили и пошли почитать что-нибудь. Так вот, мы сидели, я даже помню, на какой лавке, в каком углу, когда я первый раз услышал «Петлю пристрастия». Это был MP3-плеер, это была моя подруга Маша, и она другая Маша. И она поставила мне «Петлю пристрастия», их демо-записи. И у меня даже демо-альбом где-то валялся, потом потерялся. MP3-файлы. Там были ранние версии их песен, которые потом по-другому совсем звучали на их следующих альбомах. И потом у них вышел, собственно, альбом «Всем доволен» на «Союзе», да. И они стали действительно популярными. Они прям взлетели, начали собирать концерты на много людей и до сих пор, в общем-то, переезжают. И вот этот был момент, когда я услышал каких-то белорусов пронзительным голосом солиста, какие-то поющие, какие-то странные вещи, которые звучали как такой постпанк, но немножко такой сырой и дурацкий. Я их тогда... Я не могу сказать, что я страшно влюбился, но я их запомнил совершенно точно.
Mm-hmm.
А потом я слушал их альбом, который, ну, прозвучал гораздо более там собранно, спродюсированно и четко, чем их демозаписи. И потом второй альбом, третий альбом, я не пропускал их ни один концерт, когда они приезжали в Питер или даже в Москву, на них пару раз ездил. А потом я вернулся к этим же самым демозаписям и послушал их с такой теплотой и нежностью, потому что я вспомнил, когда я их, собственно, первый раз услышал.
Mm-hmm.
Не просто так, не знаю, PJ Harvey выпускает демки ко своим ранним альбомам, чтобы ты мог почувствовать, из чего родилась эта песня.
Mm-hmm.
Какие там были... И не просто так Роберт Смит выпускает всякие бисайды на переиздание на 20-летие альбомов, в которых там просто тонны мусора для обычного человека, а для тебя это...
Сокровища какие-то, ну да. Не могу сходу вспомнить никого, кто мне понравился вот на заре своего появления и в кого я влюбилась, а потом они вдруг внезапно стали звездами, которые собирают стадионы. У меня есть знакомые, которые знали группу «Шорт Парис», когда они выступали в клубе на 10 человек, которые случайно оказались почему-то там же и услышали, как они поют, а теперь они собирают стадионы буквально.
Угу.
Я к ним не отношусь. До сих пор не слышала ни одного альбома, по-моему.
Серьезно?
Да, как-то вот совсем мимо прошли.
То есть, условно, те клипы и отдельные песни, которые ты слышала, не вызывали тебе желания послушать целый альбом, да?
Mm-mm. Почему-то очень сложно оказалось, и как-то вот не находится правильного состояния и настроения, чтобы...
Слушай, ну они такие, это как сказать, знаешь, как-то вот не хочется мне взять осколок стекла и потыкать себя в ногу.
Ну, обычно мне нравится такая музыка, но почему-то... В этот раз не сработало. Но я не оставляю какого-то желания когда-нибудь попробовать, но...
Может, еще придут.
Может, придут, да. Вокруг музыканта, чей любимый альбом я сегодня принесла, очень много совпадений моих замеченных. И мне кажется, и в целом в его истории каких-то больших тоже. Поэтому интересно было много почитать, поэтому мне очень сложно было решиться и принести, потому что Он важный. Было сложно выбрать альбом. Или первый, или последний. Принесла последний, небольшой спойлер. А несмотря на то, что в первом альбоме когда-нибудь я расскажу и про первый альбом через следующие 100 эпизодов, возможно, потому что стоит про него рассказать. А есть песни, которые тоже наизусть, которые не хочется переставать слушать. А в последнем альбоме песни более популярные и те, с которых началась спустя какое-то долгое время, ну, можно сказать, слава и любовь всеобщая. Просто какое-то случайное совпадение. Очень сложно подобрать правильные слова и как-то вообще подвести к музыке, потому что просто так включать, как я обычно делаю, первый трек и давай послушаем и обсудим, не хочется. А хочется немножко тебя...
Помариновать.
И немножко подготовить, как будто, я не знаю, создать вот какое-то тоже ощущение, которое есть у меня сейчас, и попытаться хоть немножко его передать словами.
Ну давай.
Не выходит. Оно какое-то очень неподходящее слово «волшебное», не совсем подходящее слово «эфемерное». Оно какое-то неосязаемое, очень такое. Это когда ты что-то чувствуешь, что-то думаешь, но где-то вот, где-то далеко. То есть не так, что ты можешь это сходу описать словами, сходу понять. Вот оно где-то есть, и ты в этом чуть-чуть вот плаваешь, как в тумане таком, и не понимаешь, что это, но тебе очень там хорошо. Давай поплаваем в тумане. Мы слушаем трек номер 2 «Place to be». When I was young, never saw the truth hanging from the door. I know I'm always seeing face to face. I know I'm always. Теперь скажи мне, знаешь ли ты, кто такой Ник Дрейк?
Первый раз слышу, первый раз вижу.
Ух ты.
Я бы подумал, что кто-то писал Ник Кейв, но опечатался.
Это как шутка про это Дрейк, но не тот.
Я не знаю, кто такой Дрейк.
Ну, это что-то там, вот это вот реп и вот это.
А, музыка реп, я понял.
Да, и это очень круто, то, что ты не знаешь, кто такой Ник Дрейк. Потому что мне, несмотря на то, что он в какой-то момент стал безумно популярным, мне очень нравится приносить его людям, которые про него совсем ничего не знают, и пытаться вот замариновать так же, как и тебя, вот в этих совпадениях, в волшебстве каком-то, вот в этой меланхолии, в этой... Здесь есть все, что я люблю в музыке.
Я думал, ты сейчас скажешь, что ты узнала про него еще до того, как он стал популярным. Смотрю на выход, дату выхода этого альбома. До дня рождения Маши оставалось 20 лет.
Ты шутил про 64-й, так что у меня были все шансы. Но нет. И грустная история Ника Дрейка в том, что он выпустил всего 3 альбома при жизни. Он умер достаточно молодым. Ему было всего 26 лет. И до сих пор никто не знает, это было самоубийство или просто какая-то трагическая случайность. И слишком много антидепрессантов и снотворного, потому что он страдал от депрессии вообще жуткой.
То есть я вижу 69-й, 71-й, 72-й, да?
Да, да. И первые два альбома. Первый альбом от второго отличается. Второй, он такой больше... Туда добавлено больше чего-то понятного, наверное, на чем настоял лейбл, который выпускал эти альбомы и который подписал его как музыканта, чтобы быть поближе к людям, чтобы легче слушаться. Ника, как я понимаю, немножко продавили, он согласился, но ни первый, ни второй альбом вообще не продавались в момент расцвета винила. Как бы это вот тогда, когда пластинок просто завались, все выпускают все на пластинках, а у него суммарно там, ну, 10 тысяч копий продано двух альбомов. Это очень мало, это преступно мало. И первый альбом у него я услышала первым. К третьему альбому, который мы слушаем сейчас, который называется «Pink Moon», «Розовая луна», я добралась, ну, хронологически, то есть он был последним. И мне очень нравится история этого альбома, когда человек, находясь в глубочайшей депрессии, и который уже, не знаю, все понял про себя, все понял про мир вокруг, из того, что я читала, из того, что я слушала, из всей вот этой музыки, которую я слушаю на этом альбоме, он, по-моему, довольно коротенький. Там все песни, как ты в прошлый раз приносил какой-то веселый панк, где песни по полторы минуты, так же и здесь. Они все очень маленькие.
Только это грустный фолк, а не веселый панк, да?
Это да, это грустный фолк. Вот это вот, ну все, как я люблю. Если тяжело, депрессивно, значит, очень хорошо. Вот эта вот вся тяжесть, она на третьем альбоме очень сильно ощущается. То есть ты слушаешь, и тебя немножко придавливает, несмотря на то, что, ну, акустическая гитара, какие-то аккорды, переборы, какие-то приятные, не знаю, волнения слов, можно так сказать. Вот это вот линия песни, линия вокала. Но за вот этим альбомом скрывается, по крайней мере, у меня ощущение того, что еще чуть-чуть, и все станет очень плохо.
Я ожидал другое слово.
Ну, блин, это не какая-то трагическая неизбежность, нет. Но очень сложно передать. Почему мне всегда до этого было сложно его принести? Потому что очень сложно передать вот это, сложно передать сложное ощущение, которое я хочу хоть как-то попробовать облечь в слова, хоть как-то донести. Потому что вот у меня оно все где-то в фоне.
Давай ты просто начнешь отвечать на мои вопросы. И, может быть, так мы распутаем этот клубок.
Давай.
Когда ты его слушаешь? В какие моменты? Как ты себя чувствуешь? Как выглядит окружение, в котором ты его слушаешь? Потому что я полагаю, не знаю, там, в шумный день, когда тебе нужно сосредоточиться, вряд ли ты внимательно его будешь слушать, наверное. Или хорошее настроение, плохое настроение. Вот опиши ситуацию, в которой ты бы его такая... Надо его послушать.
У меня есть несколько альбомов, которые мне приходят в голову, когда мне не то чтобы хочется, а уже необходимо замедлиться. Вот всеми силами постараться выключить внешний какой-то фоновый шум и уйти, даже не то чтобы уйти в себя, а как-то...
Такой safe space?
Наверное, да. Когда хочется отключиться от всего происходящего, вот я даже сейчас закрыла глаза как-то интуитивно, и оказаться вот где-то. Альбом исполнителя Cemeteries, который я приносила не так давно, он тоже немножко про это, но не совсем. То есть там хочется создать себе какой-то такой магический темный лес, когда там вот это все горит, все бегут, давай уйдем, такое что-то немножко экшен, но приятный. Здесь наоборот. Здесь история, когда хочется закрыть глаза, выдохнуть, и вот, и чтобы ничего не происходило, я сейчас подглядываю хотя бы 28 минут, сколько длится этот альбом.
И 5 секунд.
Возможно.
Окей. У тебя есть страшно любимые песни, которые прям вот три песни, которые пронзительные, и ты готова их там напевать, знаешь, текст наизусть, еще что-то такое? Или ты в целом любишь альбом как вещь, и все песни плюс-минус одинаково любишь, и все его творчество, оно такое вот, как вот воспринимаешь как целиком. Потому что у меня иногда бывают любимые группы, и я группу воспринимаю как явление, я слишком люблю все, что они делают. А иногда бывают группы, которые зацепили меня там двумя-тремя пятью песнями или исполнители, из которых я уже все остальное воспринимаю постольку-поскольку, но вот эти вот песни — это моя главная там входная точка, безусловно, но и, пожалуй, основное, что я у них слушаю. То есть я слушаю альбом целиком, но на некоторых песнях сердце, прям глаза загораются, я такой, да, оно, и ради этого я слушаю этот альбом. А все остальное такое, ну, хорошо. Вот тут песни конкретные, альбом или исполнитель целиком, вот на чем твой фокус лежит?
У меня фокус лежит на исполнителе целиком и при этом на нескольких песнях, которые всплывают у меня в голове, когда приходит время Ника Дрейка. Это песня с первого, если я правильно помню, альбома «When the Day is Done», которая звучит у меня в голове вот просто с первого аккорда и до последнего. Я не очень хорошо помню текст, но я помню, вот, ну вот она там есть. Она у меня автоматически включается. А это песня номер два с последнего альбома, который мы сейчас послушали, и альбом, который я сегодня принесла. И еще две, которые я сегодня тоже хочу поставить. То есть они вот сосредоточены в основном в третьем альбоме. И именно поэтому я его принесла. Он, да, нравится мне весь целиком. Да, я всегда его слушаю от начала до конца. А песня «The Day is Done» с первого альбома, она может звучать у меня в каких-то плейлистах отдельно, и мне будет ок. То есть я послушаю ее одну, и, ну, возможно, не то время, чтобы пойти дальше, пойти глубже. А альбом «Pink Moon» я включаю всегда целиком, всегда осознанно, именно в те моменты, когда хочется вот немножко зашториться и уйти в себя.
Хорошо.
Немножко про совпадения, которые мне попались, которые я зацепила, и как-то очень классно сказал, что это такие серебристые ниточки, которые тянутся в полотне жизни. У меня есть несколько песен, которые звучат, ну, не то чтобы мажорно, скорее они такие достаточно минорные, но вот в целом, как вот песня «Place to be», которую мы послушали, она звучит, ну, довольно легко. То есть нет такого, что тебя прям распластало, придавило, и ты думаешь, о, все, жизнь кончена. Но от этих песен у меня складывается какое-то, не знаю, вот ощущение чего-то нехорошего, что вот как бы еще чуть-чуть и станет как-то вот, ну, не очень. Это когда ты смотришь какой-нибудь фильм во второй раз, наверное, и тебе показывают красивую сцену, где там все смеются, все хорошо, но ты знаешь, что в следующую секунду случится что-то плохое. И вот это вот ощущение чего-то плохого создает в груди такое тяжеленькое ощущение, но которое нравится. Не могу, просто вот не могу подобрать понятные слова, чтобы вот тут передать, что я имею в виду. Но у меня в голове всегда какая-то очень яркая картинка, как обычно бывает. Не клип, но просто вот какой-то такой яркий образ, и очень хорошо это чувствуется. И есть исполнитель с одной песней. Это Jackson C. Frank, песня «My name is Carnival», «Меня зовут Карнавал». И вот когда я слушаю ее, у меня в чем-то схожее ощущение. Mm-hmm. Мне становится, ну, там мне чуть больше становится как-то некомфортно и неуютно, несмотря на то, что я ее люблю. У нее нет никаких ассоциаций. То есть она ни к кому не привязана. Она не привязана ни к каким событиям в моей жизни. Но вот почему-то там тоже вот есть что-то такое, что заставляет меня чувствовать себя не очень комфортно. Но немножко по-другому.
Ну, как ты до этого сказала, есть какое-то на фоне. Это как, не знаю, как ты, когда ты идешь по городу и чувствуешь, что будет дождь. Не потому, что суставы болят, а потому что ты еще головой не понял, что вот там висит туча, и ты утром смотрел там на прогноз погоды, и был дождь, а потому что подсознательно где-то там ты уловил сигналы, что ветер чуть по-другому дует, воздух пахнет по-другому, вдруг неожиданно ветер налетел там пылью, птицы закружились, ты чувствуешь, сейчас будет гроза, например.
Угу.
Иногда ты не можешь объяснить, откуда это берется. Точнее, ну, если посидишь, поанализируешь, ты догадаешься, откуда все это взялось. Но так-то у тебя где-то вот там за тобой сгустилось что-то такое, сейчас будет.
Да.
Я знаю это чувство, но я не уверен, что у вас музыка такое у меня бывает. Как мы все много раз говорили в этом подкасте, у нас музыка вызывает определенные эмоции. Мы либо догоняем свои эмоции музыкой, либо, наоборот, провоцируем какие-то эмоции музыкой. С разных сторон мы к этому подходим. И у меня тоже вся музыка, которую я люблю, она плюс-минус делится на веселую, грустную, подходящую для одних ситуаций, подходящую для других ситуаций. Есть музыки со встроенным настроением прям, который невозможно быстренько нащелкать себе трек повеселее, чтобы он соответствовал какой-то ситуации. Учитывая, что у него там всего 3 альбома, скорее, вряд ли у него есть какие-нибудь совсем какое-то радужное панк-веселье на одном из этих альбомов. Скорее всего, он играет под гитару, скорее всего, он вот такие короткие песенки поет, фолковского, фолк-типа. Такой Боб Дилан или какие у вас бывают еще ассоциации рядышком?
У тебя очень хорошая ассоциация с Бобом Диланом, потому что то время, когда он записывал альбомы, это как раз такой культурный обмен между Великобританией и США, когда в США как раз был Боб Дилан.
Дрейк-британец.
Он в Великобритании, да, он родился в Англии и умер там же. И он как раз слушает Боба Дилана, который популярен на тот момент в США, который поет вот все те песни, которые мы знаем. Не знаю, я много всего прочитала, но если как-то пытаться брать что-то из своего опыта, из своей головы, то я не могу сказать, что я прям слышу какие-то отсылки или что-то, что он взял там от того же Дилана или от, не знаю, всех других певцов и групп, которые окружали его в то время, потому что он звучит, и это я украла, и я с этим очень сильно согласна, он звучит вне времени. То есть вот эти песни для меня не звучат так, как будто бы они записаны в 1972 году. Они звучат для меня без времени вообще. И когда я впервые его услышала, я ничего не знала про Ника Дрейка. Я не знала, кто он, откуда. Я понятия не имела, что он уже умер на тот момент уже очень давно, и что ему было всего 26 лет. Впоследствии, да, это наложило какой-то, ну, определенный контекст, естественно, определенное настроение, какие-то воспоминания, какие-то вот эти вот ниточки на восприятие его музыки. Но даже до того, как я об этом всем узнала, у меня вот все его песни звучали вот так, как мы с тобой сейчас пытаемся описать и поймать вот это ощущение. И ты очень классно показал жест, который я тоже довольно часто использую, когда ты показываешь рукой куда-то за затылок, пытаясь вот понять, что вот у тебя там где-то что-то есть, но ты не видишь, но чувствуешь, что оно там есть. И мне очень нравится в его музыке вот это вот чувство, что где-то что-то есть, что-то такое очень неуловимое, неосязаемое, но немножко, самую капельку тревожное, какое-то вот такое.
Если говорить про вне времени, то, что у него только на Spotify слушают 2.25 миллиона каждый месяц человек, это говорит о том, что он действительно вышел из своего времени и сохраняет какую-то актуальность довольно приличную и сегодня.
И немножко про интересные совпадения и просто совпадения. Давай расскажу после второго трека, потому что скорее хочется послушать еще.
Ну, давай.
И давай слушать одноименную песню с этого альбома «Pink Moon», которая идет первой.
So it's written and so it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, then I get you on the pink moon.
Немножко интересных совпадений. Я вчера вечером, так как сейчас редко получается что-то новое слушать, я тебе хвасталась, что я послушала 2 альбома Megadeth. Неожиданно, очень хорошо пошло. Вечером не хотелось вообще думать, хотелось выключить голову, и каждый раз очень хороший рецепт — это включить плейлист из любимых песен в Spotify, просто прощелкать, и наверняка там попадется что-то вот, что понравится, задаст какой-то ритм, какое-то настроение и дальше. Естественно, естественно, у меня там очень много Cure. Как будто бы Spotify, не знаю, он знает, что мне нравится Cure. Если я скипнула там несколько первых песен, а тут вдруг играет, не знаю, что-нибудь любимое из всех их альбомов, и я не переключаю, то следующий любимый из тысячи залайканных песен тоже можно поставить Cure. Спасибо. И потом, спустя время, ослушала я этот свой плейлист любимого довольно долго, мне попалась песня Mogwai, Haunted by a Freak, одна из таких впечатливших когда-то, с очень грустным и тяжеленьким клипом, который тоже отпечатался в свое время настолько, что, ну, вызывает очень...
Я их плохо знаю.
Ну, я дам, наверное, ссылку, потому что, ну, я об этом здесь говорю, и будет две песни от Mogwai. И сегодня я очень ответственно готовилась и читала. У меня открыто, не знаю, практически все, что написано про Ника Дрейка на русском и английском языке. Я прочитала главу из книги «Хождение по звукам Ганкина». И, в принципе, все пишут примерно одно и то же. Это так или иначе биография Дрейка. Но мне очень понравились две вот такие штучки. Оказывается, Роберт Смит, любимый наш, про которого мы здесь говорим, и приносили альбом, и принесем еще, придумал название группы Cure, вдохновившись, блин, Ником Дрейком и строчкой, которую я хотела найти, но быстро не смогла, потому что про Ника Дрейка пишут, ну, такие прям объемные статьи и тексты. Что-то там про troubled cure for бла-бла-бла, trouble кто-то там. И группа Cure называется в честь песни Ника Дрейка, потому что Роберт Смит любит Ника Дрейка. Это первая такая штучка. И это всегда очень классно, когда, ну, исполнители, которых ты любишь и слушаешь, слушают ту же самую музыку, которая тебе тоже нравится.
Я тоже иногда интересуюсь тем, что вдохновляло мои любимые группы. И иногда, ну, процентов 70 ты понимаешь, ну, да, понятно, понятно, откуда там ноги растут. Понятно, что тебе нравилось, почему ты начал писать такую музыку сам. Но иногда они говорят, что мы вот слушали вот этот бенд и вот это вот исполнителя, вот это вот все. И такой, думаешь, как вам удалось вот это переработать в ту потрясающую музыку, которую исполняете вы? Или наоборот, ты слышишь, ты, когда люди какой-то абсолютно мусор играют, ты к ним относишься с каким-то там, ну, не с презрением, но, по крайней мере, как-то очень снисходительно смотришь, думаешь, господи, ну, на что вы способны? Вы какую-то делаете пластиковую, неинтересную музыку.
А слушают твою любимую музыку при этом.
А потом выясняется, когда они говорят про свои, там, не знаю, группы, которые на них повлияли, ты случайно там слышишь, думаешь...
Ну как?
Но вы же знаете хорошее. Почему вы делаете такое плохое? То есть вот такой диссонанс периодически бывает. Так что я бы не стал прям совсем доверять людям, которые условно выдвигают свои там влияния как аргумент. Иногда это работает наоборот почему-то. Но так что... Но вот связь типа Роберт Смит, Ник Дрейк, ценю.
Это... то, что интересно еще немножко пораскапывать, потому что, ну, наверняка это взято из какого-то интервью или, может быть, в биографии Cure что-то есть об этом. Вообще, откуда пошло название? Почему Cure? Оказалось, что вот, ну, действительно, из строчки песни, которая нравилась Роберту Смиту в момент, когда он решил, ну, нам нужно название группы, почему бы не сделать такое? И у Mogwai, которые вчера в моем плейлисте любимых треков оказались в песне «Haunted by a Freak». И я их запомнила и даже сказала об этом, что «О, давно не слышала». И вот они тоже оставляют, именно та песня оставляет у меня вот какое-то такое тревожное ощущение, потому что там очень неприятный клип, очень какой-то, который вот давно зацепил. И оказывается, у группы Mogwai есть песня, которая называется «Ник Дрейк».
Окей. Тут как бы тут даже не нужно искать сложных параллелей. Это не просто такие в лоб.
Это да.
Как если бы Роберт Смит назвал свою группу Ник Дрейк.
Типа того. И я вчера не думала о том, что я принесу Ника Дрейка в подкаст. Не было об этом ничего. Я вспомнила о нем сегодня, пошла читать и такая, так, ну, Cure, ага, о, название группы, а потом Магуай. Да кто, блин, знает про Магуай? Кто про них помнит? Ну так, чтобы вот прям настолько хорошо и настолько громко. И вот оказываются вот такие вот...
Слушай, ну значит, это был... Если вот собрать все вот эти вот доказательства, как если мы расследуем какое-то дело, учитывая, что там 24 миллиона слушателей в месяц, учитывая, что там все в честь него своих детей называли, свои песни и группы называли, учитывая короткую трагическую судьбу, всего три альбома, это какой-то прям суперинфлюенсер музыкальный. То есть, кажется, можно откопать много других влияний у других групп.
Естественно, естественно, там очень много всего.
Условный, не знаю... Не хочется сравнивать из-за трагической судьбы, но там, условно, там Joy Division, Curtis и вот это вот все.
И про них я тоже сегодня вспоминала в том же контексте.
Потому что сложно говорить про влияние или оценивать там величину личности, когда человек, не знаю, там 40 лет пишет музыку, у него были периоды отличные, плохие, дуэты, там, совместные альбомы соло, с группой, еще что-то такое. Это уже это другого уровня явление. А когда... Даже не обязательно должна быть трагическая судьба. Когда человек записал там три альбома, а потом выехал жить в деревню или вообще занялся, не знаю, там, программированием или рисовать начал, еще что-то такое. Я замечаю такие явления, когда человек что-то мало сделал по одной или другой причине, но его жутчайше ценят. И вот эта та небольшая доля, та одна книжка, почему-то вышли в тот момент так пронзительно и так хорошо, или так всплыли потом, спустя много лет, как выяснилось, судя по всему, с Дрейком, он, видимо, не был страшно популярен в своей жизни, а потом как-то это всплыло. Все это вот такое вот яркая вспышка, яркое явление, вот он кажется вот подобного типа исполнитель, страшно влиятельный, страшно талантливый, но с очень короткой судьбой вот творческой.
Ну, тут я хочу вставить небольшую цитатку из Википедии. Его страшную талантливость, если так можно перефразировать, заметили спустя очень много лет после его смерти. И когда он записывал вот этот альбом, последний, в 72-м году, он на этот момент находился уже в глубокой депрессии, ему было плохо, в текстах видно, что ему плохо, в музыке слышно, что ему плохо. И лейбл выделил ему время в студии, когда студия никем не занята. То есть это он записывал альбом ночью, он потратил 4 часа, он просто играл на гитаре и пел. Он отказался добавлять какие-то аранжировки, только вот немножко пианино, если услышал, в первый Pink Moon. Все остальное — это просто гитара. Гитара и голос. Больше ничего нет. И пленку. С записью он молча, как пишут в свойственной ему манере, он интровертный такой чувак, который не давал никаких интервью, не сохранилось ни одной видеозаписи с ним, он не давал концертов, и его непопулярность отчасти связана с тем, что нужно было раскручивать себя. Это выступление, интервью, как-то шуметь, он это все не любил, и в выступлениях просто... отыгрывал что-то механически, уходил, не общался с публикой. Кому интересно на такое смотреть? Никому. И вот эта пленка с записью его последнего альбома лежала на условном там ресепшене звукозаписывающей студии какое-то количество времени до того, как ее нашли, и такие, это оказывается, сори, это последний альбом Ника Дрейка, на тот момент записанный новый альбом Ника Дрейка, давайте выпустим, что ли. И он тоже был непопулярный, то есть он никому был не нужен. И в какой-то момент случилась вот эта вспышка, естественно, кто-то про него знал. Там Великобритания, маленькая страна достаточно, где-то кто-то его слушал, где-то там друзья друзей, что-то такое, до кого-то это доходило. Но вот эта большая известность, это попадание в чарты, это попадание в...
Spotify.
Spotify. В списке самые влиятельные альбомы там такого-то года, такого-то века. Он там обгоняет, он, по-моему, уступил только в каком-то из списков только Боуи, то есть он на второй строчке. Ник Дрейк на второй строчке.
Ого.
И это случилось после выхода рекламы Volkswagen, где в их новой машине едут молодые люди, и вместо того, чтобы отправиться тусить на вечеринку, они едут дальше кататься, потому что им в кайф кататься в такой классной машине, под песню «Pink Moon». И все такие: «Ого, это что такое? А кто такой Ник Дрейк?» Бешеная популярность спустя, там, я не знаю, сколько, 30, ну, 20, может, 25 лет после его смерти.
Ого, какая история. А, ну да, тоже, к слову, про совпадение. Кто-то выбрал трек.
Понимаешь, это вот какой-то человек, который знал, кто такой Ник Дрейк,
ага.
И вот он решил, что именно эта песня, не миллион других, не миллион каких-то популярных песен на тот момент, именно «Pink Moon» должна звучать в рекламе, блин, машины. И что он с этим сделал? Все, мурашки побежали. Ой, я сейчас плакать буду. Ух.
Популярная культура, она такая. Она иногда потрясающая, иногда она абсолютно людоедская. Ты понимаешь, что популярность — это не зависит только от таланта, она еще зависит от каких-то совпадений.
Давай послушаем третью, последнюю на сегодня, и расскажу немножко интересного. И дам много домашнего задания.
Ну что такое? Ну выходные же, Маш.
И каникулы летние, ну ничего, всем понравится. Завершающий трек на альбоме «From the Morning», 11-й, такой же коротенький.
Day one stormed, and it was beautiful. A day one stormed from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell. Look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. And now we rise. We are everywhere. And now we rise from the ground. See, she flies. She is everywhere.
Последний куплет, наверное, последняя часть, которая «So look, see the sights». И все остальное, она просто, не знаю, не оставляет на мне живого места. Она последняя-последняя. То есть это последние строчки последней песни последнего альбома.
Ну, это как слушать черный альбом Цоя, кино. Зная, что это последняя пленка, которую он записал, уехал и не вернулся.
Угу.
И что ее потом восстановили из демо. Аранжировали то, что он просто записал под гитарку в студии. Похожее впечатление, ну, если об этом думать, если об этом знать.
Угу.
Это, конечно, утяжеляет и утончает впечатление об этом альбоме. Ты внимательнее его слушаешь из-за этого. Я не знаю, мне кажется, в этом есть что-то нечестное.
В каком плане?
Воспринимать музыку иначе, зная судьбу автора.
А с другой стороны, а как иначе?
Как иначе, ну да.
Ну вот... Ты же не можешь выключить просто или забыть.
Конечно, конечно. Но я имею в виду, что хорошо, что музыканты находят его заслуженную славу за его талант, за все остальное, даже если этому толчок дает трагическая история. Пожалуй, невозможно на одной трагической истории любую фигню вытащить.
Ну, естественно.
Поэтому все честно, все в порядке. Это у меня была такая просто случайная эмоция. Мол, все, что ты сделал для музыки, это умер вовремя. Нет, нет.
Давай немножко про саму музыку. Вернусь к началу, к истокам. Я не помню, как она меня нашла. Возможно, ну, как всегда, всему виной интернет. Где-то кто-то что-то, может, посоветовал, кто-то рассказал. Может, я где-то увидела обложку пластинки, и она мне понравилась, и ты просматривай.
Ну, обложка такая психоделическая.
Да.
Это точно не Pink Floyd, кстати? А, это Pink Moon, Pink Moon, это другое.
Да, немножко другое. Они там тоже рядом были, всякие продюсеры, лейблы, кто-то там помогал издавать дебютную запись Pink Floyd, потом работал с Ником Дрейком, еще одно совпадение. Там очень много переплетений. Но про музыку. Почему понравилось? Потому что нет ничего лишнего. Это гитара и тот звук гитары, который я очень люблю. И голос. И что, наверное, самое цепляющее в этом голосе, в ритме, это то, что мне нравится, в принципе, в поэзии, когда у тебя строится текст не четко по размеру какому-то стандартному. Наверное, для этого есть какой-то термин, естественно, который я не знаю.
Ну, мы же дилетантский подкаст, поэтому давай, объясняй на пальцах.
Да, поэтому просто объясняю на пальцах буквально. Я рисую строчки в воздухе. Когда у тебя строчка начинает предложение,
да,
которое заканчивается во второй строчке, где-то в ее начале. Вот. Оно немножко такое получается ломанное, и ты даже не с первого раза понимаешь, как это читать так, чтобы появился какой-то ритм, потому что если читать с ритмом, у тебя сбивается смысл, а если читать со смыслом, у тебя сбивается ритм. И все то же самое я слышу в песнях Дрейка. Он начинает и заканчивает текст в неожиданных местах. У него какие-то неожиданные есть такие интенционные подъемы, который, ну, он очень-очень плавно и очень интересно тебя ведет. И он ведет через весь альбом. То есть вот это ощущение не теряется. И оно не теряется с первой песни первого альбома по последнюю песню последнего альбома. И мне очень нравится. Это не то, что заставляет тебя вслушиваться или как-то напрягаться. Оно просто есть. И вот эта вот особенность, которая добавляет еще один какой-то слой на его музыку и на вот все вот эти мои гигантские впечатления, которые так сложно словами передать и описать. Классическая порция домашнего задания, коротенького на этот раз, потому что, ну, особо тут...
Потому что выходные.
Не развернешься, потому что выходные. Три альбома и совсем немножко треков, которые он успел до своей смерти записать, готовясь выпустить четвертый альбом. Там буквально 3 или 4 штуки, которые тоже можно найти. Посмотрите рекламу. Ссылка тоже обязательно будет, которая изменила вообще ход всего и сделала Ника Дрейка известным и его имя известным. И заставила пошуметь немножко. И обязательно будет трек, который вдохновил Роберта Смита называть свою группу Cure. Потому что, ну, из-за него, по сути, из-за случайного рандома, вот так вот сегодня, может, не только ты, а еще кто-то еще узнает про то, что есть небольшой получасовой альбом с естественной и очень нужной иногда музыкой. Это были «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку и его постоянные ведущие Маша
и Вадим.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока!
Пока! Я сегодня написал тебе, через час пишем, сам такой, блин, что-то я из дома сегодня не выходил, выскочил, и думаю, надо что-нибудь сладенького купить. О, я давно хотел сходить этот донат купить. It's now or never. Пришел туда, взял 2 фисташковые и с миндальными этими хлопьями. Прихожу к светофору, чтобы перейти на бульварчик, и смотрю, на земле нарисована мелками фраза «Press the button». Что за нафиг? Ну ладно, мало ли что. Стою. Вот на другой стороне улицы, под светофором, девушка, закусив язык, рисует еще такую же надпись. У нее в руке ведерко с мелками. И она такая: «Press the button now». Я думаю, что происходит? Стою, жду светофора. Тут она поднимает лицо и говорит: «Press the button». Я такой: «А!» И я такой нажимаю на кнопку светофора, чтобы красный, ну, чтобы зеленый загорелся. Просто есть светофоры, у которых кнопка — это психологическая какая-то фигня. И, видимо, этот светофор, на котором я стоял, он реально вызывается только по кнопке. И, видимо, ее, она, не знаю, она, может быть, она живет рядом, или она там ходит часто. Видимо, ее достало, что люди просто стоят и ждут светофора, не понимая, что нужно нажать кнопку, чтобы перейти. А потом начинают под машину кидаться, вот это вот все. И, видимо, она как бы взяла мелки, подумала: господи, все, эта ситуация заканчивается сегодня. И даже это не помогло. Люди стояли ногами на этой надписи и ждали, пока загорится зеленый свет.
Вместо пончиков иди в следующий раз мелки покупай.
Да, и, короче, я потом перехожу дорогу, она идет навстречу, улыбается, и говорит такой: press the button.
Мазафака.
Короче, хорошо сходил. Съел который с миндальными этими лепесточками. На вечер оставил с фисташковым.